Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Она же руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да,
я
вот
рада встрече с вами.
И я тоже хотела сказать, что мы рады, как всегда, встрече с вами. Да. И вот сейчас уже в наступившем новом году. Я вас, кстати, поздравляю с наступившим Новым годом.
И я поздравляю.
Нам бы хотелось, конечно, вот что-то такое услышать интересное, радостное, веселое, да, тем более уже канун Рождества.
Сказочное.
Поэтому я вот даю вам на откуп, так сказать, сегодняшнюю тему, что бы вы хотели, вот о чем хотели нам рассказать.
Ну, о чем бы я хотела рассказать? Я должна вам сказать, что в филармонии у меня 2 месяца работы.
Угу.
Декабрь и январь.
Угу.
И мне предложили почитать для детей среднего возраста. Школьный возраст. Почитать «Детство Никиты». Поскольку это зимние месяцы, это Новый год, это Рождество, это елка. А для старших я читаю Евгения Онегина. 9, 10, 11 классы. Так вот, я должна сказать, что уже декабрь, хоть и много пропало концертов из-за болезни, из-за мороза, я должна вам сказать, как слушают дети. Они слушают очень забавно. И мальчики, и девочки. Это история, о которой я читаю, это история детей. Я бы даже назвала, что это елка в дворянском доме.
В дворянском доме.
Да, в дворянском доме, не столичном,
угу,
а вот так вот в сельском, будем говорить, в сельской, угу, местности. Это как-то вот, знаете, я думаю, что детям это интересно. И воспитание детей идет с учителями домашними, да?
Угу.
И подготовка идет к гимназии и так далее. То есть домашний учитель, уроки и так далее. И мне это очень понравилось, потому что я думаю, вот видите, как готовили ребенка, готовили к жизни.
Да, такой уже переломный этап,
да,
так,
да,
ведь,
да,
уже.
Да,
не не
чтобы,
детство уже, да, а отрочество,
да,
такое.
Чтобы он поступил в гимназию, то есть предметы, все, иностранные языки в обязательном порядке. И в то же время жизнь так как бы в селе, в деревне, будем говорить, где и сугробы, и санки,
горки,
да, все очаровательно. Поэтому я, когда читаю это детям, я вижу, что им это нравится. Мне нравится, как они слушают. Иногда у них открываются рты, иногда они, значит, реакция очень забавная такая. Я обращаю их внимание, говорю, а вот вы знаете, вот вы сейчас между собой ведь не разговариваете на «вы», нет? Нет. А вот эти дети, воспитание такое, они разговаривают друг с другом на «вы». Понимаете, как это? Сейчас вот вы послушаете,
угу,
может быть, вам понравится, и вы тоже начнете обращаться друг к другу очень вежливо,
угу,
на «вы». То есть, угу, та и другая форма присутствует, но вот эта форма «на вы» меня тоже как-то очаровала.
Угу.
Надо, маленькие дети друг другу говорят «вы».
Это вот, Алексей Николаевич.
Это Алексей, да, Николаевич Толстой.
Детство Никиты.
Детство, да,
Никиты, да.
Великолепный русский язык. Великолепные и вот обороты речи. Культура. Высокая речевая культура.
Дворяне. Ну так дворяне, да, традиции свои уже были.
Вот я забавный кусочек, он будет очень знаком слушателям и детям, прочту сейчас. Мы все знаем санки, да? А вот здесь сейчас я прочту. Как деревенские санки делались?
А почему-то иногда называют их салазки.
Салазки называют.
Санки,
здесь,
салазки.
А здесь?
Санки.
А здесь эти санки называются скамейка.
Скамейка даже.
Любопытно,
вот,
да?
Вот, да?
Вот она в тексте «Скамейка». И вот я сейчас вам прочту про скамейку. Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья, светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене. Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему: «Вот я ее смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь, садись и поезжай». Вчера к вечеру Пахом смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так. В каретнике Пахом выстругал две доски и четыре ножки. Нижняя доска с переднего края, с носа срезанная, чтобы не заедалась в снег. Нож точеный, а в верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом, а после этого она поливалась водой на морозе и делалась как зеркало. В верхней доске привязывалась веревочка, чтобы возить скамейку. А когда едешь с горы, то править. Сейчас скамейка уже готова и стоит у крыльца. Ахом такой человек. Если, говорит, что сказал, закон сделаю. Никита сел на кровати и прислушался. В доме было тихо, никто еще, должно быть, не просыпался. Никто еще, должно быть, не вставал. Если одеться в минуту, ну, безо всякого, конечно, мытья, чищения зубов, то через черный ход можно удрать во двор, а со двора на речку. Там, на крутых морозах, там, на крутых берегах, намело сугробы. Садись и лети. Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу. В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках с торчащими рыжими бровями. С ярко-рыжей бородкой голова подмигнула и сказала: «Встаешь, разбойник!» Человек с рыжей бородкой — Никитин учитель, Аркадий Иванович. Все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитр был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло, и когда оно стало прозрачное, поправил очки и посмотрел на двор. «А, у крыльца стоит», — сказал он. «Замечательная скамейка». Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться, вычистить зубы и вымыть не только лицо, но и уши, и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала. «Хорошо спал Никита?» Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково: «А вы как спали, Аркадий Иванович?»
«Спать-то я спал хорошо», — ответил он, улыбаясь, непонятно чему, в свои рыжие усы. Налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахара, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки. Аркадий Иванович был невыносимый человек. Всегда веселился, всегда подмигивал, никогда не говорил напрямую. «Ну, кажется, ясно», — спросила мама, — «как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо». «Значит, это нужно понимать. А вот Никита хотел на речку удрать, от чая и занятий. А вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел 2 часа на верстаке у Пахома. Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда. Но зато Никите все время приходилось держать ухо востро. За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз, в сенях замерзла вода в катке, и когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык. «Мам, ну, честное слово, страшная жара!» — сказал Никита. «Прошу тебя надеть башлык. Щеки колет и душит. Я, мама, хуже простужусь в башлыке». Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту. Голос у нее дрогнул. «Я не знаю, кого ты стал неслухом?» «Идем заниматься», — сказал Аркадий Иванович. Встал, решительно и быстро потер руки. Будто на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачки и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слепаются. Это первая главка такая небольшая. Вторая главка называется «Сон». Никита увидел сон. Он снился ему несколько раз, все один и тот же. Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит. Напротив, у белой, как мел, стены качается круглый маятник. В высоком футляре часов качается, отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в раме висит строгий старичок с трубкой. А сбоку от него старушечка в чепце и шали смотрит, поджав губы. От часов до угла вдоль стены вытянули руки, присели на 4 ногах каждое широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну и шевелятся. Из-под дивана, из-под бахромы улезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел. Черный, длинный, идет, опустив хвост, с дивана прыгнул на кресло. Пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел под часами спиной к окошкам. Маятник качается. Старичок и старушка смотрят строго на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся в футляр, а другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой. Ой, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевельнуть. Собрав всю силу с отчаянным криком, Никита кинулся на пол и, быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Близко у самого носа был виден лепной карниз. Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка. И в вазочке на дне лежало что-то, не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит». Никита подлетел к часам и сунул Булу руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, охнул и открыл глаза. Около кровати стоял Аркадий Иванович и тряс Никиту за плечо. «Вставай! Вставай! 9 часов!» Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки. «Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем».
«Почему?»
«Потому что оканчивается на У. 2 недели можешь бегать, высунув язык. Вставай!»
Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу. «Рождественские каникулы!»
Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые, долгие 2 недели. Забыл и другое, а именно свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит».
Мама получила письмо из Самары насчет приезда гостей на праздник.
Вот такие 2 главочки я вот вам показала, потому что это такая экспозиция, подготовка к встрече с гостями. Что это за гости, мы узнаем дальше. И как Никита это ожидает, кто же это такие гости? И Толстой описывает так. Вечером Никита рассматривал картинки в Ниве и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало. Никита слез со стула и сел около матушки. Она ласково улыбнулась, привлекла Никиту и поцеловала в голову. «Не пора ли тебе спать, мальчик?»
«Нет, еще полчасика, пожалуйста».
Никита прислонился головой к матушкину плечу. Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул: «Приехали!»
«Боже мой!» — проговорила матушка взволнованно. «Неужели это Анна Аполосовна в такой буран?»
Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара, и появилась высокая и полная женщина в 2 шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личико у нее было нежное и лукавое.
Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом: «Александра Леонтьевна, принимай гостей!»
И, подняв руки, начала раскутывать платок.
«Не подходи, не подходи, застужу! Ну и дороги, должна сказать вам, у вас прескверные!
У самого дома в какие-то кусты заехали». Это была матушкина приятельница Анна Аполосовна Бабкина, живущие всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел из-под лобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы, и поцеловала ее. «Лилечка, приехали!» Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Виктор и Лиля. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка. Лет 9. Сестра Виктора, Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Полозна гудела басом: «Дайте мне полотенце». Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки. Никита подошел к ней, покраснел, шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, притянула руку и сказала очень серьезно: «Здравствуйте, мальчик». Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась. Никите показалось, что это не настоящая девочка. Да чего хорошенькая? В особенности глаза синие и ярче ленты. И длинные ресницы, как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше внимания на Никиту, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели рядом к столу. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький. Согнувшись над чашкой, тянулся в нее длинными губами, украдкой подкладывал сахар до тех пор, пока в чашке стало густо. Тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом: «Тебе нравится моя сестра?» Никита не ответил и залился румянцем.
«Ты с ней поосторожнее», — прошептал Виктор.
«Девчонка постоянно матери жалуется».
Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно: «Благодарю вас, тетя Саша».
Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное кожаное кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант в виде бабочки, два висящие локона и между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка. Им Лиля помогает себе шить. У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула. Но Лиля не повернула головы. А матушка сказала: «Дети, идите шуметь на двор». Мальчики оделись и вышли на двор. Какое послушание, вы слышите, Валентина?
Да, действительно. Вот воспитание, да, ведь воспитание было? Ведь без лишних эмоций, да, без эмоций, криков, да, всевозможных,
одно,
да?
Слово.
Одно слово, мальчики.
Одно, мальчики.
Идите шуметь во двор.
Да. Они оделись и вышли во двор. И никаких возражений.
Никаких возражений, да. Без вредности, без всякой, да?
Да. К
какая показательная работа, да?
Да, да. Вот читать такие вещи надо постоянно детям, совершенно классику, верно.
Да?
Чтобы они просто видели какие-то примеры для себя.
Именно примеры. Я должна вам сказать, Валентина Федоровна, мое наблюдение. Вот у нас новый министр образования, да? И теперь во всех школах и директора, и учителя все абсолютно ходят в платьях. Нет этих брюк, таких открытых декольте, понимаете, очень скромные такие туфельки, нет вот этих сумасшедших шпилек, нет этого. Хорошая обувь, такая добротная, спокойная, очень спокойный вид учителей. Вы знаете, у меня просто глаза, я с таким...
Что-то сильно отличается от того, что было, да?
Конечно. Угу. И дети, ведь понимаете, дети же видят учителя все время.
Это тоже пример.
Так это пример. Угу. Вы знаете, мне это так понравилось. Я в школах учителям говорю комплименты. Говорю, вы не представляете, как вы прекрасно смотритесь. Понимаете, еще в столовых у них визг и крик стоит, и в коридорах еще визг. Но я думаю, что воспитание дойдет до того, когда они будут понимать, что за столом визжать и кричать нельзя.
Дай-то Бог, чтобы поняли.
Дай Бог, да? Сейчас будет такая глава тоже, вы понимаете, она связана с детскими чувствами, будем говорить, да? Когда рождается симпатия. Ну как она рождается? Главка первая.
Между
такая,
детьми, начать. Да?
Да, да, uh-huh. да. Как это все естественно и просто. Елочная коробочка. Виктор взялся клеить цепи. Никита фунтики для конфет. Матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом. Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку? Клей, милый, что хочешь. Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Лиля работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин 10 разноцветных цепей на стульях. «Что вы клеите?» — спросил Никита. Лиля, не поднимая головы, улыбнулась. Вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку. «Вам для чего эта коробочка?» — вполголоса спросил Никита. «Это коробочка для кукольных перчаток», — ответила Лиля серьезно. «Вы мальчик, вы этого не поймете». Она подняла голову и посмотрела на Никиту синими строгими глазами. Он начал краснеть. Все гуще и жарче, и, наконец, побагровел. «Какой вы красный, как свекла», — сказала Лиля. И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы ни за что не мог уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом. Так, точно теперь между ними была какая-то тайна, и не об ней говорили. Вам нравится эта коробочка? Никита ответил. Да, нравится. Мне она тоже очень нравится, проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант, и локоны. Она хотела еще что-то прибавить. Но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилией и Никитой, проговорил скороговоркой.